Книга третья. Глава первая. Та страшная весенняя ночь в Васильевском памятна мне тем более, что она была накануне похорон. Я заснул в эту ночь лишь под утро, я не в силах был вернуться в дом сразу. Слишком зловеще темнели в звездном небе его очертания и чернела возле крыльца крышка гроба. Я ушел в поле, долго шел в темноте, куда глаза глядят. Вернулся я, когда на востоке уже белело и по всему селу пели петухи, прокрался в дом тем же задним ходом и тотчас заснул. Однако вскоре начала тревожить сквозь сон мысль о близости каких-то особенно важных минут, я вдруг опять вскочил, не проспав и 3 часов. Дом все еще делился на 2 совершенно разных мира. В одном была смерть, был зал с гробом. В другом же, то есть во всех прочих комнатах, со всех сторон отделенных от него запертыми дверями, как попало шла наша беспорядочная жизнь, нетерпеливо ждущая роковой развязки этого беспорядка. Я проснулся с резким чувством того, что развязка наконец настала, и был немало удивлен, увидя, что брат, спавший со мной в кабинете покойного, равнодушно курит, сидя в одном белье на диване, с которого до полу сползла смятая простыня, меж тем, как по коридору за дверью уже поспешно ходили, слышались голоса, какие-то короткие вопросы и такие же ответы. Вошла Марья Петровна, старшая горничная, внесла поднос с чаем, молча поклонилась, не глядя на нас, и, поставив поднос на письменный стол, озабоченно вышла. Я дрожащими руками стал одеваться. В кабинете, оклеенном старенькими золотистыми обоями, было все просто, буднично и даже весело. Плавал, говоря о нашей мужской утренней жизни, пахучий папиросный дым. Брат курил и рассеянно посматривал на те самые кавказские туфли Писарева, в которых я видел его во всей его бодрой цыганской красоте 2 недели тому назад, и которые мирно стояли теперь под письменным столом. Я тоже взглянул на них. Да, его уже нет, а вот туфли все стоят и могут простоять еще хоть 100 лет. И где он теперь? И где будет до скончания веков? И неужели это правда, что он уже встретился где-то там со всеми нашими давным-давно умершими сказочными бабушками и дедушками? И кто он такой теперь? Неужели это он, то ужасное, что лежит в зале на столах, в этих вкось расходящихся краях гробового ящика, противоестественно озаряемая среди белых дня тупым огнем до коротких обрубков, догоревших свечей, густо закапавших и просаливших зубчатую бумагу, окружающую их на высоких серебряных ставниках. Он, который всего позавчера, вот в такое же утро, входил с только что расчесанной, еще свежей после умывания черной бородой к жене в соседнюю комнату, на полу которой через полчаса после того уже обмывали его голое, еще почти живое, податливое и бессильно падающее куда угодно тело. «И все-таки это он», — подумал я. «И это нынче, вот сейчас, произойдет с ним то последнее церковное, с чем он ни в малейшей мере не имел ничего общего при жизни. То самое дивное в мире, в чем я буду участвовать впервые за все свое молодое существование, то есть переживать осуществление тех самых необыкновенных чувств, которые я в гимназии должен был зачем-то учить наизусть. Через 3 суток по кончине христианина следует его вынос во храм. Приготовлением к сему служат при стечении близких, друзей и сродников усопшего – усиленные кождения вокруг него и пение тропарей о его упокоении до страшного суда Господня и восстания всех мертвых от гроба. Я с великим изумлением подумал, вдруг, что этот самый христианин и есть в данную минуту Писарев, и ужаснулся тому бесконечному сроку, который еще остается ему до этого восстания, после которого будто бы начнется и во веки веков будет длиться что-то уже совершенно невообразимое, не имеющее ни смысла, ни цели и никаких сроков.
Глава вторая.
Вынос я наблюдал жадно и трепетно. Работники, празднично сытые и чистые, были сильны и молоды, но с каким неловким и боязливым напряжением, отворачивая головы, сдвинули они со столов и на белых полотнищах подняли свой тяжкий груз, когда настал, наконец, последний час разлуки Писарева с родным домом и всем миром. Мне опять показалось тогда, что в этом огромном бархатно-фиолетовом ящике с мерзкими серебряными лапками лежит нечто священное, но вместе с тем и непристойно земное, непотребное. Это нечто с покорно скрещенными и закаменевшими в черных сюртучных обшлагах руками, деревянно покачивающее мертвой головою, низко и наклонно поплыло по чужой воле над полом среди тесноты праздничных рис, ладана и нестройного пения, ногами к настежь раскрытым дверям, да никогда не переступит оно вновь порога этого дома. Сперва в прихожую, потом на крыльцо, на яркий свет и зелень весеннего двора, где над толпой высилось распятие, и два мужика держали на головах крышку гроба. Тут работники приостановились, оттягивая полотнищами свои густо покрасневшие шеи. Причт запел громче, в знамении того, что усопший переходит в царство бесплотных духов, окружающих престол Вседержителя и немолчно воспевающих ему трисвятую песнь. А с верхушки колокольни, глядевшей из-за надворных построек прямо против крыльца и медленно ронявшей до этой минуты тонкие, жалостные и все строже густевшие звуки, вдруг резко сорвалась короткая, нарочито нелепая, трагическая разноголосица, на которую дружным и непристойным лаем и воем ответили испуганные борзые и гончие, наполнявшие двор. Это было так безобразно, что сестра в своем длинном крепе зашаталась и зарыдала, бабы в толпе заголосили, и отец, тоже неловко поддерживавший гроб, весь исказился отвращением и болью. В церкви я все смотрел на трупный лик покойника, лежавшего как раз против царских врат, под круглым глухим куполом, разрисованным каменными сизыми облаками, среди которых из грубого синего треугольника продолговато, жестко и загадочно взирало всевидящее око. Шло уже отпевание, и лик этот с его обострившимся носом, черной сквозящей бородой и такими же усами, под которыми блестели плоские слипшиеся губы, был уже могильно увенчан пестрым бумажным венчиком. Я смотрел, думая, он похож теперь на древнего великого князя. Он теперь навеки приобщен как бы к лику святых, к сонму всех праотцев и пращеров наших. Над ним уже пели: «Блаженны непорочные, в путь ходящие в законе Господне». Я же с мукой и болью за него и с умилением за себя думал, вот сейчас всунут в его тугие пальцы с почерневшими ногтями отпуск, польют его елеем, крестообразно посыплют перстью, покроют кисеей и крышкой, вынесут и закопают. И уйдут, и забудут. И пойдут годы, и будет длиться моя долгая и счастливая жизнь где-то там, в моем туманном и светлом будущем, а он, или вернее его череп и кости, все будут лежать и лежать в земле за этой церковью, в высокой траве под березкой, которую нынче посадят в его возглавии, и которая станет некогда большим и прекрасным белоствольным деревом со своей низко струящейся и сладко трепещущей в долгий летний день серо-зеленой верхушкой. Воздавая ему последнее целование, я коснулся венчика губами. И, Боже, каким холодом и смрадом пахнуло на меня, и как потрясла меня своей ледяной твердостью темно-лимонная кость лба под этим венчиком в непостижимую противоположность тому живому, весеннему, теплому, чем так сладко и просто веяло в решетчатые окна церкви. Я пристально глядел потом, стоя за церковью, среди старых могильных плит и памятников всяких бригадиров и секунд-майоров, в глубокую узкую яму, тусклую и угрюмо блестевшую своими твердыми ровно обрезанными боками. Грубо и беспощадно летела туда, поспешно сыпалась сырая первобытная земля на фиолетовый бархат, на крест из белого позумента. Мне хотелось кощунственно ожесточить себя. Я вспоминал холодное всевидящее око в каменно-облачном небе церковного купола. Думал о том несказанном, что будет в этом гробу через неделю. Даже пытался уверить себя, что ведь будет в некий срок и со мной то же самое. Но веры в это не было ни малейшей. Могилы уже сравнялись с землею. На Анхен было новое батистовое платьице. Ласково и беззаветно, все разрешая и во всем обнадеживая, звучало последнее песнопение, опять праздничное, опять Христово, терявшееся в теплом солнечном воздухе. Мир стал как будто еще моложе, свободнее, шире и прекраснее после того, как кто-то навеки ушел из него. Третье. Когда возвращались с кладбища, сестра шла, спотыкаясь, прижимая платок к глазам, ничего не видя перед собой. Но отец крепко держал ее под локоть и, приноравливаясь к ее шагу, настойчиво говорил ей все то пустое, милое, что спокон веку говорят в таких случаях. «Душа моя, утешать тебя бесполезно. Но одно скажу. Помни, что отчаяние есть смертный грех, что ты не одна в мире, что у тебя есть люди, бесконечно любящие тебя, что у тебя есть дети, дающие тебе высокую цель в жизни. И главное, что ты еще так молода, что у тебя все впереди». Возле отца шел, держа в руках дворянский картуз, его старый друг, круглый плотный помещик, загорелый, смуглый, у которого были какие-то золотисто-табачные пятна на желтоватых белках карих глаз, с самого детства занимавшие меня. Ему было жарко от непривычного ему сюртука, от крахмальной рубашки, от своей крепкой полноты и тех чувств, которые волновали его, и он, свистя легкими от поспешности и удушья, говорил то же, что и отец. «Вера Петровна, позвольте мне сказать, я покойному вторым отцом был по смерти его батюшки. Я его и крестил, и вырастил, и под венец с вами благословлял. Вы понимаете, что я испытываю. Потом вы ведь знаете, я и сам рано овдовел. Но Александр все-таки тысячу раз прав. Знаете, как говорят мужики? Смерть как солнце, на нее не глянешь. Да, не глянешь. И не надо глядеть, иначе нельзя жить». Мне вот стыдно, что его нету, а я все иду и хриплю. Да разве это наша воля? И я смотрел на его стриженную сизо-серебристую голову с широким затылком, на старое истончившееся обручальное кольцо на его темной маленькой руке. Я смотрел и чувствовал, что и всем нам в той или иной мере стыдно, неловко, а все-таки бесконечно сладко возвращаться к жизни после той ужасной обузы, которая тяготела на нас целых три дня, и ловил себя на том, как мне приятно ступать по мягкой весенней земле, идти с раскрытой головой под греющим солнцем, слушать непрестанный разноголосый крик грачей с буйным и страдальчески счастливым упоением орущих и хлопочущих во всех окрестных садах, глядеть какими-то новыми, чуть не влюбленными глазами на сестру, на ее траур, на красоту ее молодости и горя, думать с замиранием сердца, что у нас Анхен, назначено нынче свидание в низах сада. Дом тоже помолодел, освободившись от хозяина. Все полы и стекла были в нем вымыты, всюду было прибрано, и настежь раскрыты окна на солнце и воздух. Едва переступив порог зала, где были расставлены и убраны столы для поминального обеда, я тотчас же опять встретил тот ужасный, ни на что в мире не похожий запах, который все утро сводил меня с ума возле гроба. Но запах этот как-то особенно возбуждающе мешался с сыростью еще темных от воды полов и с весенней свежестью, отовсюду веявшей в дом. И празднично. Для пира жизни, а не смерти, блестели на столах скатерти, приборы, рюмки и графины. Все же как ужасен был этот долгий и грубо обильный обед, который то и дело прерывали своими уже нескладными хмельными голосами причетники, встававшие и умиленно певшие вечную память непонятному существу, только что зарытому ими в землю за церковью. Прав был отец, говоря мне за обедом. «Знаю, знаю, душа моя, каково тебе теперь. Мы-то уж все обстреляны, а вот на пороге жизни, да еще с таким несовременным сердцем, как у тебя, воображаю».
Глава 4.
После похорон я пробыл в Васильевском еще с полмесяца, продолжая находиться все в том же обостренном и двойственном ощущении той самой жизни, непостижимый и ужасный конец, который я только что видел воочию. Мне в те дни было тем мучительней, что предстояло пережить еще одно испытание — разлуку с уезжавшей домой Анхен, хотя я и в этом находил какую-то пронзительно горькую утеху. Отец и Петр Петрович решили ради сестры остаться в Васильевском еще на некоторое время. Остался и я, и не только ради Анхен, страсть которой усиливалась во мне с каждым днем. Мне зачем-то хотелось длить те двойственные чувства, которые владели мной и заставляли не расставаться с Фаустом, нечаянно попавшим тогда в мои руки среди писаревских книг и совершенно пленившим меня. Потоками жизни в разгаре деяний, невидимый, видимо всюду присущий, я радость и горе, я смерть и рождение, житейского моря живое волненье, на шумном станке мирозданья от века сную без конца, и в твари, и в недрах создания живую одежду Творца. Двойственна была жизнь в Васильевском. Она была еще обвеяна грустью, но как-то удивительно быстро приходила опять в порядок, приобретая что-то особенно приятное вследствие тех перемен, которые в ней произошли и происходили среди расцветающей и крепнущей весенней красоты. Все чувствовали, что пора возвращаться к жизни с новыми и даже удвоенными силами, поддерживали особую чистоту во всем доме, многое изменив в нем, убрав на чердак некоторую слишком старую мебель, кое-что переставив из комнаты в комнату, устроив сестре новую спальню возле детской, а прежнюю супружескую за маленькой гостиной, совсем упразднив и сделав из нее просторную диванную. Потом куда-то попрятали почти все вещи покойного. Я раз видел, как возле заднего крыльца чистили щетками и складывали в большой старинный сундук его дворянский мундир, картуз с красным околышем, пуховую треуголку. Новые порядки начались и в хозяйстве. Им распоряжались теперь отец и Петр Петрович, и на дворне, как всегда это бывает между господами и работниками на первых порах, всем хотелось усердно подчиняться им, надеяться в силу этой новизны, что все пойдет теперь как-то по-иному, по-настоящему. Это меня, помню, очень трогало. Всего же трогательнее было постепенное возвращение к жизни сестры, то, как она понемногу приходит в себя, становится спокойнее и проще, и уже иногда слабо улыбается за столом глупым и милым вопросом детей, а Петр Петрович и отец сдержанно, но неизменно ласково и внимательно к ней. И удивительно скоро мелькали для меня эти горестно-счастливые дни. Расставшись поздно вечером с Анхен, сладко замученный бесконечным прощанием с ней, я, придя домой, тотчас же проходил в кабинет и засыпал мертвым сном с мыслью о завтрашнем свидании. Утром я нетерпеливо сидел с книгой в руках в солнечном саду, ожидая той минуты, когда можно будет опять бежать за реку, чтобы увести Анхен куда-нибудь на прогулку. В эти часы всегда гуляли с нами девочки, младшие дочки Виганда, но они всегда бежали впереди, не мешали нам. В полдень я возвращался домой к обеду, после обеда все перечитывал Фауста и ждал вечерней встречи. По вечерам в низах сада светила молодая луна, таинственно и осторожно пели соловьи, Анхен садилась ко мне на колени, обнимала меня, и я слышал стук ее сердца, впервые в жизни чувствовал блаженную тяжесть женского тела. Она, наконец, уехала. Никогда еще не плакал я так неистово, как в тот день. Но с какой нежностью, с какой мукой сладчайшей любви к миру, к жизни, к телесной, душевной, человеческой красоте, которую, сама того не ведая, открыла мне Анхен, плакал я. А вечером, когда, уже отупев от слез и затихнув, я опять зачем-то брел за реку, обогнал меня тарантас, отвозивший Анхен на станцию, и кучер, приостановившись, подал мне номер петербургского журнала, в который я с месяц тому назад впервые послал стихи. Я на ходу развернул его, и точно молнией ударили мне в глаза волшебные буквы моего имени. На другой день рано утром я пешком ушел в Батурино. Шел сперва сухим, уже накатанным проселком, среди блестящих в утреннем пару пашен, потом по Писаревскому лесу, солнечному, светло-зеленому, полному птичьего весеннего пенья, прошлогодней гниющей листвы и первых ландышей. Когда я объявился в Батурино, мать даже руками всплеснула, увидав мою худобу и выражение обрезавшихся глаз. Я поцеловал ее, подал ей журнал и пошел в свою комнату, шатаясь от усталости и не узнавая знакомого дома, дивясь тому, какой он стал маленький и старый. Глава пятая. В ту весну мне шел всего 16-й год. Однако, воротясь в Батурино, я уже совсем утвердился в мысли, что вступление мое в полноправную совершеннолетнюю жизнь завершилось. Мне еще зимой казалось, будто я уже знаю многое, необходимое всякому взрослому человеку, и устройство Вселенной, и какой-то ледниковый период, и дикари каменного века, и жизнь древних народов, и нашествие на Рим варваров, и Киевскую Русь, и открытие Америки, и Французскую революцию, и байронизм, и романтизм, и людей 40-х годов, и Желябова, и Победоносцева, не говоря уже о множестве навеки вошедших в меня лиц и жизни, вымышленных со всеми их чувствами и судьбами, то есть всех этих тоже будто бы всякому необходимых Гамлетов, Дон Карлосов, Чайльд-Гарольдов, Онегиных, Печориных, Рудиных, Базаровых. Теперь жизненный опыт мой казался мне огромным. Я воротился смертельно усталый, но с крепкой готовностью начать жить отныне какой-то уже совсем полной жизнью. В чем должна была состоять эта жизнь? Я полагал, что в том, чтобы испытывать среди всех ее впечатлений и своих любимых дел как можно больше каких-то высоких, поэтических радостей, на которые я считал себя имеющим даже какое-то особенное право. Мы в жизнь вошли с прекрасным упованием. С прекрасным упованием входил и я в нее. Хотя какие были у меня на то основания? Было чувство того, что у меня все впереди. Чувство своих молодых сил, телесного и душевного здоровья, некоторой красоты лица и больших достоинств, сложения, свободы и уверенности движений, легкого и быстрого шага, смелости и ловкости, как, например, ездил я верхом. было сознание своей юношеской чистоты, благородных побуждений, правдивости, презрения ко всякой низости. Был повышенный душевный строй, как прирожденный, так и благоприобретенный за чтением поэтов, непрестанно говоривших о высоком назначении поэта, о том, что поэзия есть Бог в святых мечтах земли, что искусство есть ступень к лучшему миру. Была какая-то душу поднимающая отрада даже в той горькой страстности, с которой я повторял в иные минуты и нечто совсем противоположное. Едкие строки Лермонтова и Гейны, жалобы Фауста, обращающего к луне за готическим окном свой предсмертный, во всем разочарованный взор, или веселые, бесстыдные изречения Мефистофеля. Но разве я не сознавал порой, что мало иметь крылья, чтобы летать, что для крыльев нужен еще воздух и развитие их? Я не мог не испытывать тех совсем особых чувств, что испытывают все пишущие юноши, уже увидевшие свое имя в печати. Но я не мог не знать и того, что одна ласточка весны не делает. Отец в минуты раздражения называл меня недорослем из дворян. Я утешал себя тем, что не я один учился понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Но ведь я хорошо понимал, сколь это утешение сомнительно. Я втайне, вопреки тому, что уже был заражен благодаря чтению и брату Георгию множеством свободных мнений, еще очень гордился тем, что мы Арсеньевы, но я не мог не помнить в то же время нашей все растущей бедности и того, что беззаботность к ней достигала в нас даже какой-то неестественной меры. Я вырос и оставался в странном убеждении, что при всех достоинствах братьев, особенно Георгия, все-таки я главный наследник всего того замечательного, чем при всех его недостатках так необыкновенно выделялся для меня из всех известных мне людей отец. Но отец был уже не тот, что прежде. Он, казалось, на все махнул рукой, теперь был чаще всего в охмелю. И что должен был испытывать я, видя его постоянно возбужденное лицо, серый небритый подбородок, величественно взлохмаченную голову, разбитые туфли, оборванный архалук севастопольских времен? А какую боль причиняли мне порой мысли о стареющей матери, о подрастающей Оле? Жестокую жалость испытывал я часто и к самому себе, пообедав, например, одной окрошкой и возвратясь в свою комнату, к своим книгам, единственному своему богатству, дедовской шкатулке из карельской березы, где хранилось все самое заветное мое, исписанные элегиями и станцами листы серой, пахнущей мятной махоркой бумаги, купленной в нашей деревенской ловчонке. Я думал порой о молодости отца. Какая страшная разница с моей молодостью? Он имел почти все, что подобало счастливому юноше его среды, знания и потребностей. Он рос и жил в беспечности, вполне естественной, потому еще большому барству, которым он так свободно и спокойно пользовался. Он не знал никаких преград своим молодым прихотям и желаниям, всюду с полным правом и веселым высокомерием чувствовал себя Арсеньевым. А у меня была только шкатулка из карельской березы, старая двустволка, худая кабардинка и стертое казацкое седло. Как хотелось быть порой нарядным, блестящим, а мне, собираясь в гости, нужно было надевать тот самый серенький пиджачок брата Георгия, в котором некогда везли его в тюрьму, в Харьков, и за который я в гостях втайне мучился острым стыдом. Я был лишен чувства собственности. Но как мечтал я порой о богатстве, о прекрасной роскоши, о всяческой свободе и всех телесных и душевных радостях, сопряженных с ними. Я мечтал о далеких путешествиях, о необыкновенной женской красоте, о дружбе с какими-то воображаемыми чудесными юношами, сверстниками и товарищами по стремлениям, по сердечному пылу и вкусам. А разве я не сознавал порой, что еще никогда не ступала моя нога дальше нашего уездного города, что весь мир еще замкнут для меня давно привычными полями и косогорами, что вижу я только мужиков и баб, что весь круг наших знакомств ограничивается двумя-тремя мелкопоместными усадьбами да Васильевским, а приют всех моих мечтаний — моей старой угловой комнатой с гниющими подъемными рамами и цветными верхними стеклами двух окон. Глава шестая. Отцвел и оделся сад. Целый день пел соловей в саду, целый день были подняты нижние рамы окон в моей комнате, которая стала мне еще милее прежнего стариной этих окон, составленных из мелких квадратов, темным дубовым потолком, дубовыми креслами и такой же кроватью с гладкими и покатыми отвалами. Первое время я только и делал, что лежал с книгой в руках, то рассеянно читая, то слушая соловьиное цоканье, думая о той полной жизни, которой я должен жить отныне, и порой неожиданно засыпая коротким и глубоким сном, очнувшись от которого, я всякий раз как-то особенно свежо изумлялся новизне и прелести окружающего. И так хотел есть, что вскакивал и шел или за вареньем в буфетную, то есть в заброшенную каморку, стеклянная дверь которой выходила в зал, или за черным хлебом в людскую, где днем всегда было пусто, лежал только в темном углу на горячей и сорной печи. Один Леонтий, длинный, невероятно худой, густо заросший желтой щетиной, весь шелушившийся от старости бывший бабушкин повар, уже много лет зачем-то отстаивавший от неминуемой смерти свое непонятное, совсем пещерное существование. Надежды на счастье, на счастливую жизнь, которая вот-вот должна начаться. Но для этого часто бывает достаточно вот так очнуться после внезапного и короткого сна и побежать за коркой черного хлеба, или услыхать, что зовут на балкон к чаю, а за чаем подумать, что сейчас надо пойти оседлать лошадь и закатиться, куда глаза глядят, по вечереющей большой дороге. Ночи стояли лунные, и я порой просыпался среди ночи в самый глубокий час ее, когда даже соловей не пел. Во всем мире была такая тишина, что, казалось, я просыпался от чрезмерности этой тишины. На мгновение охватывал страх, вдруг вспоминался Писарев, чудилась высокая тень возле двери в гостиную. Но через мгновение тени этой уже не было, виден был только просто угол, темнеющий сквозь тонкий сумрак комнаты, а за раскрытыми окнами сиял и звал в свое светлое, безмолвное царство лунный сад. Я вставал, осторожно отворял дверь в гостиную, видел в сумраке, глядевший на меня со стены портрет бабушки в чепце, смотрел в зал, где провел столько прекрасных часов в лунные ночи зимой. Он казался теперь таинственней и ниже, потому что луна, ходившая летом правее дома, не глядела в него. Да и сам он стал сумрачней. Липа за его северными окнами, густо покрывшаяся листвой, вплотную загораживала эти окна своим темным громадным шатром. Выйдя на балкон, я каждый раз снова и снова, до недоумения, даже до некоторой муки, дивился на красоту ночи. Что же это такое, что с этим делать? Я и теперь испытываю нечто подобное в такие ночи. Что ж было тогда, когда все это было вновь, когда было такое обоняние, что отличался запах росистого лопуха от запаха сырой травы? Необыкновенно высокий треугольник ели, освещенный луной только с одной стороны, по-прежнему возносился своим зубчатым острием в прозрачное ночное небо, где теплилось несколько редких звезд, мелких, мирных и настолько беспечно далеких и дивных, истинно господних, что хотелось встать на колени и перекреститься на них. Пустая поляна перед домом была залита сильным и странным светом. Справа над садом сияла В ясном и пустом небосклоне полная луна с чуть темнеющими рельефами своего мертвенно-бледного, изнутри налитого яркой светящей белизной лица. И мы с ней, теперь уже давно знакомые друг другу, подолгу глядели друг на друга, безответно и безмолвно, чего-то друг от друга ожидая. Чего? Я знал только то, что чего-то нам с нею очень недостает. Потом я шел вместе с своей тенью по росистой радужной траве поляны, входил в пестрый сумрак аллеи, ведущий к пруду, и луна покорно следовала за мной. Я шел, оглядываясь. Она, зеркально сияя и дробясь, катилась сквозь черные местами ярко блестящие узоры ветвей и листьев. Я стоял на росистом скате к полноводному пруду, широко сиявшему своей золотой поверхностью возле плотины вправо. Я стоял, глядел, и луна стояла, глядела. Возле берега подо мной была зыбкая темно-зеркальная бездна подводного неба, на котором висели, чутким сном спали, спрятав под крыло голову и глубоко отражаясь в ней утки. За прудом влево темнела вдали усадьба Уварова, того помещика, чьим незаконным сыном был Глебочка. За прудом напротив лежали в упор освещенные луной глинистые косогоры, а дальше по ночному светлый деревенский выгон и ряд чернеющих за ним исп. Какое молчание! Так может молчать только что-нибудь живое. Дико тревожный крик внезапно проснувшихся и закачавших под собой свое зыбкое зеркальное небо уток громом звучал по окрестным садам. Когда же я медленно шел дальше вдоль пруда направо, луна опять тихо катилась рядом со мной над темными вершинами застывших в своей ночной красоте деревьев. И так мы обходили кругом весь сад. Было похоже, что и думаем мы вместе, и все об одном, о загадочном, томительно любовном счастье жизни, о моем загадочном будущем, которое должно быть непременно счастливым, и, конечно, все время об Анхен. Образ Писарева, как живого, так и мертвого, забывался все больше. Что осталось от бабушки, кроме ее портрета на стене в гостиной, так и Писарев. Думая о нем, я мысленно видел теперь только его большой портрет, висевший в диванной Васильевского дома. Портрет той поры, когда он только что женился и верно надеялся жить бесконечно. Еще приходило в голову прежнее, где теперь этот человек, что с ним сталось, что такое та вечная жизнь, где он будто бы пребывает. Но безответные вопросы не повергали больше в тревожное недоумение, в них было даже что-то утешающее. Где он, ведомо одному Богу, которого я не понимаю, но в которого должен верить и верю, чтобы жить и быть счастливым? Анхен мучила дольше. Даже днем, на что бы я ни глядел, что бы ни чувствовал, ни читал, ни думал, за всем была она. Нежность к ней, воспоминания, связанные с нею, боль, что уже некому сказать, как я ее люблю и сколько на свете прекрасного, наслаждаться которым мы могли бы вместе, про ночь же и говорить нечего, тут она владела мной всецело. Но время шло, и вот постепенно стало превращаться в легенду, утрачивать свой живой облик и Анхен, уже как-то не верилось, что когда-то она была со мной, и что где-то есть она и теперь, уже думать о ней и чувствовать ее я стал только поэтически, с тоской вообще о любви, о каком-то общем прекрасном женском образе. Глава 7. Как-то в начале лета я прочел в неделе, которую выписывал в тот год, о выходе в свет полного собрания стихов Надсона. Какой восторг возбуждало тогда даже в самой глухой провинции это имя. Я кое-что из Надсона уже читал, и сколько ни старался, никак не мог растрогать себя. Пусть яд безжалостных сомнений в груди истерзанной замрет. Это казалось мне только дурным пустословием. Я не мог питать особого уважения к стихам, где говорилось, что болотная осока растет над прудом и даже склоняется над ним зелеными ветвями. Но все равно Надсон был безвременно погибший поэт, юноша с прекрасным и печальным взором, угасший среди роз и кипарисов на берегах Лазурного Южного моря. Когда я прочел зимой о его смерти и о том, что его металлический гроб, утопавший в цветах, отправлен для торжественного погребения в морозный и туманный Петербург, я вышел к обеду столь бледный и взволнованный, что даже отец стал тревожно поглядывать на меня и успокоился только тогда, когда я объяснил причину своего горя. «Ах, только-то и всего?» — удивленно спросил он, узнав, что причина эта заключается в смерти Надсона, и сердито прибавил с облегчением. «Какой вздор лезет тебе, однако, в голову?» Теперь заметка недели снова ужасно взволновала меня. За зиму слава Надсона возросла еще пуще, и мысль об этой славе вдруг так ударила мне в голову, внезапно вызвала такое горячее желание и собственной славы, добиваться которой нужно было начинать сию же минуту, немедля ни единого мгновения, что я завтра же решил отправиться за Надсоном в город, чтобы узнать уже как следует, что он такое, чем он помимо своей поэтической смерти все-таки приводит в такое восхищение всю Россию. Ехать было не на чем, кабардинка хромала, рабочие лошади были слишком худые и безобразные, нужно было идти пешком. И вот я пошел, хотя до города было не менее 30 верст. Я вышел рано, шагал по жаркой и пустой большой дороге без отдыха и часа в три уже входил в библиотеку на торговой улице. Барышня с кудряшками на лбу, одиноко скучавшая в узкой комнате, заставленной сверху донизу книгами в обитых переплетах, взглянула на меня, заморенного дорогой и солнцем, почему-то очень любопытно. «На Надсона очередь», — сказала она небрежно. «Раньше, как через месяц, не дождетесь». Я опешил, растерялся. Каково отмахать 30 верст за даром? Однако оказалось, что она хотела только немножко помучить меня. «Но ведь вы тоже поэт», — тотчас же прибавила она, усмехаясь. «Я вас знаю. Я вас еще гимназистом видала. Я вам дам свой собственный экземпляр». Я рассыпался в благодарностях и весь красный от смущения и от гордости так радостно выскочил с драгоценной книгой на улицу, что чуть не сбил с ног какую-то худенькую девочку лет 15 в сереньком холстинковом платье, только что вышедшую из тарантаса, который стоял возле тротуара. Тарантас был запряжен тройкой странных лошадей, все они были пегие, все крепкие и небольшие, масть в масть, лад в лад. Еще странней был кучер, сутуло сидевший на козлах, да нельзя сухой, поджарый и да нельзя оборванный, но чрезвычайно щеголеватый рыжий кавказец с заломленной назад коричневой папахой. А в тарантасе сидела дородная и величавая барыня в широком чесучевом пальто. Барыня взглянула на меня довольно строго и удивленно. Девочка же отшатнулась в сторону с настоящим испугом, чудесно мелькнувшим в ее черных чахоточных глазах и на всем тонком и чистом личике несколько сиреневого оттенка с какими-то трогательно-болезненными губами. Я потерялся еще более, с излишней горячностью и изысканностью воскликнул: «Ах, простите, ради бога!» и, не оглядываясь, полетел вниз по улице к базару с единственной мыслью поскорее заняться хотя бы беглым просмотром книги и выпить чаю в трактире. Однако встреча этой не суждено было кончиться так просто. Мне в этот день решительно везло. В трактире сидели батуринские мужики. Мужики эти, увидав меня с тем радостным удивлением, с которым всегда встречаются в городе односельчане, дружно закричали: «Да никак это наш Барчук! «Барчук, милости просим к нам, не побрезгуйте, подсаживайтесь». Я подсел, тоже чрезвычайно обрадованный, в надежде доехать с ними домой. И действительно, они тотчас же предложили подвезти меня. Оказалось, что они приехали за кирпичами, что подводы их за городом, на кирпичных заводах возле Беглой Слободы, и что вечерком они трогаются обратно. Вечерок, однако, весь прошел в накладывании кирпичей. Я сидел на заводах час, другой, третий, без конца смотрел на пустое вечернее поле, простиравшееся передо мной за шоссе, а мужики все накладывали и накладывали. Уже и к вечерне отзвонили в городе, и солнце совсем низко опустилось над покрасневшим полем, они все накладывали. Я просто изнемогал от скуки и усталости, как вдруг один мужик насмешливо сказал, через силу таща к телеге целый фартук свежих розовых кирпичей и мотая головой на тройку, пылившую по дороге возле шоссе: «А он барни Бибикова едет». «Это она к нам, к Уварову. Он мне еще третьего дня говорил, что ждет ее к себе гостить, и баранчика на заре сторговал». Другой подхватил: «Верно, она и есть. Вон этот живодер на козлах». Я взглянул пристальней, тотчас узнал пегих лошадей, стоявших давеча возле библиотеки, и вдруг понял, что именно тайна тревожила меня все время с той минуты, как я выскочил оттуда. Тревожила она, эта худенькая девочка. Услышав, что она едет как раз к нам в Батурино, я даже с места вскочил, засыпал мужиков поспешными вопросами и сразу узнал очень многое, что барыня Бибикова — мать этой девочки, что она вдова, что девочка учится в институте в Воронеже, мужики называли институт дворянским заведением, что живут они в своем именьюшке под Задонском бедно-прибедно, что они родня Уварову, что лошадей им дал их другой родственник, их задонский сосед Марков, что его пегие лошади на всю губернию известны, равно как и живодер-кавказец, который был у Маркова сперва, как обыкновенно, объездчиком, а потом прижился у него, стал его закадычным другом, связавшись с ним страшным делом. Он до смерти запорол однажды нагайкой конокрада цыгана, хотевшего угнать из марковского табуна самую главную матку. Выехали мы только в сумерки и тащились всю ночь с ноги на ногу, сколько позволяло малосильным лошаденкам их стопудовая кладь. И что это за ночь была? В сумерки, как только мы выбрались на шоссе, потянуло ветром, стало быстро и как-то неверно тревожно темнеть от надвигавшихся с востока туч, стало тяжело греметь, сотрясая все небо, и все шире пугать, озарять красными сполохами. Через полчаса наступила кромешная тьма, в которой со всех сторон рвало то горячим, то очень свежим ветром, слепило во все стороны метавшимися по черным полям розовыми и белыми молниями и поминутно оглушало чудовищными раскатами и ударами с невероятным грохотом и сухим шипящим треском, разражавшимися над самой нашей головой. А потом бешено понесло уже настоящим ураганом. Молнии засверкали по тучам во всю высоту их зубчатыми, добела раскаленными змеями с каким-то свирепым трепетом и ужасом, и хлынул обломный ливень с яростным гулом, секший нас под удар уже беспрерывный, среди такого апокалипсического блеска и пламени, что адский мрак небес разверзался над нами, казалось, до самых предельных глубин своих, где мелькали какими-то сверхъестественными, довременными Гималаями медью блистающие горы облаков. На мне, лежавшем на холодных кирпичах и укрытом всеми веретьями и армяками, какие только могли дать мне мужики, нитки живой не осталось через 5 минут. Да что мне был этот ад и потоп? Я был уже в полной власти своей. Глава 8. Пушкин был для меня в ту пору подлинной частью моей жизни. Когда он вошел в меня, я слышал о нем с младенчества. И имя его всегда упоминалось у нас с какой-то почти родственной фамильярностью, как имя человека вполне нашего, по тому обществу, особому кругу, к которому мы принадлежали вместе с ним. Да он и писал все только наше, для нас и с нашими чувствами. Буря, что в его стихах мглой крыло небо, вихри снежные крутя, была та самая, что бушевала в зимние вечера вокруг Каменского хутора. Мать иногда читала мне, певуче и мечтательно, на старомодный лад с милой томной улыбкой. «Вчера за чашей пуншевою с гусаром я сидел, и я спрашивал, с каким гусаром, мама, с покойным дяденькой?» Она читала: «Цветок засохший, безуханный, забытый в книге вижу я, и я видела этот цветок в ее собственном девичьем альбоме». Что же до моей юности, то вся она прошла с Пушкиным. Никак неотделим был от нее и Лермонтов. «Немая степь синеет, и кольцом серебряным Кавказ ее объемлет. Над морем он нахмурясь тихо дремлет, как великан, склонившись над щитом, рассказом волн кочующих внимая, а море черное шумит, не умолкая. Какой дивной юношеской тоске о далеких странствиях, какой странной и страстной мечте о далеком и прекрасном! И какому заветному душевному звуку отвечали эти строки, пробуждая, образуя мою душу? И все-таки больше всего был я с Пушкиным. Сколько чувств рождал он во мне, и как часто сопровождал я им свои собственные чувства, и все то, среди чего и чем я жил. Вот я просыпаюсь в морозное солнечное утро, и мне вдвойне радостно, потому что я восклицаю вместе с ним: мороз и солнце, день чудесный, с ним, который не только так чудесно сказал про это утро, но дал мне вместе с тем и некий чудесный образ. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Вот, проснувшись в метель, я вспоминаю, что мы нынче едем на охоту с гончими, и опять начинаю день так же, как он, вопросами: тепло ли, утихла ли метель, пороша есть или нет, и можно ли постель оставить для седла, или лучше до обеда возиться с старыми журналами соседа. От весенние сумерки, золотая Венера над садом, раскрыты в сад окна, и опять он со мной выражает мою заветную мечту: спеши, моя краса, звезда любви золотая взошла на небеса. Вот уже совсем темно, и на весь сад томится, томит соловей. Слыхали ли вы за рощей глас ночной певца любви, певца своей печали? Вот я в постели, и горит близ ложа моего печальная свеча, в самом деле печальная сальная свеча, а не электрическая лампочка. И кто это изливает свою юношескую любовь? Или, вернее, жажду ее, я или он? Морфей до утра дай отраду моей мучительной любви. А там опять роняет лес багряный свой убор, и страждут озими от бешеной забавы, той самой, которой с такой страстью предаюсь и я. Как быстро в поле, в круг открытом, подкован вновь мой конь бежит, как звонко под его копытом земля промерзлая стучит. Ночью же тихо всходит над нашим мертвым черным садом большая мглисто-красная луна, и опять звучат во мне дивные слова, как привидение за рощу сосновой луна туманная взошла, и душа моя полна несказанными мечтами о той неведомой, созданной им и навеки пленившей меня, которая где-то там, в иной далекой стране, идет в этот тихий час к брегам, потопленным шумящими волнами. Мои чувства к Лизе Бибиковой были в зависимости не только от моего ребячества, но и от моей любви к нашему быту, с которым так тесно связана была когда-то вся русская поэзия. Я влюблен был в Лизу на поэтический старинный лад и как в существо, вполне принадлежавшее к нашей среде. Дух этой среды, романтизированный моим воображением, казался мне тем прекраснее, что навеки исчезал на моих глазах. Я видел, как бледнел наш быт, но тем дороже был он мне. Я даже как-то странно радовался этой бедности. Может быть, потому что и в этом находил близость с Пушкиным, дом которого, по описанию Языкова, являл картину тоже далеко не богатую. Обоями худыми, кое-где прикрытая стена, пол нечиненный, два окна и дверь стеклянная между ними, диван пред образом в углу, да пара стульев. Впрочем, в то время, когда Лиза жила в Батурине, бедный быт наш был украшен жаркими июньскими днями, густой зеленью тенистых садов, запахом отцветающего жасмина и цветущих роз, купанием в пруду, который со стороны нашего берега, тенистого от сада и тонувшего в густой прохладной траве, был живописно осенен высоким ивняком, его молодой блестящей листвой, гибкими глинцевитыми ветвями. Так навсегда и соединилась для меня Лиза с этими первыми днями купания, с июньскими картинами и запахами жасмина, роз, земляники за обедом, этих прибрежных ив, длинные листочки которых очень пахучи и горьки на вкус, теплой воды и тины, нагретого солнцем пруда. Я к Уваровым в то лето не ходил. Глебочка проводил лето в земледельческой школе, куда его перевели ввиду его малых успехов в гимназии. Не бывали Уваровы и у нас, были с нами в натянутых отношениях, вечная история мелких деревенских ссор. Однако Уварова все-таки попросила у нашего отца позволения купаться в пруде с нашей стороны и приходила вместе с Бибиковыми почти каждый день, а я то и дело как бы нечаянно встречался с ними на берегу и особенно учтиво раскланивался, причем госпожа Бибикова, ходившая всегда как-то милостиво важно, с поднятой головой в широком балахоне и с мохнатой простыней на плече, отвечала мне уже довольно приветливо и даже с усмешкой, вспоминая верно, как я тогда в городе выскочил из библиотеки. Сперва застенчиво, а потом все дружелюбнее и живее отвечала и Лиза, уже несколько загоревшая и с некоторым блеском в своих широких глазах. Теперь она ходила в белой с синим воротом матроски и довольно короткой синей юбочке, ничем не прикрывая от солнца свою черную головку, заплетенной и большим белым бантом завязанной, слегка курчавившейся черной косой. Она не купалась, только сидела на берегу, пока купались где-то под особенно густым ивняком ее мать и Уварова. Но она иногда снимала туфельки, чтобы походить по траве, насладиться ее нежной свежестью, и я несколько раз видел ее босиком. Белизна ее ножек в зеленой траве была невыразимо прелестна. И опять наступили лунные ночи. И я выдумал уже совсем не спать по ночам, ложиться только с восходом солнца, а ночь сидеть при свечах в своей комнате, читать и писать стихи, потом бродить по саду, глядеть на усадьбу Уваровых с плотины пруда. Днем на этой плотине часто стояли бабы и девки, и, наклонясь к большому плоскому голышу, лежавшему в воде на бережку, подоткнувшись выше колен крупных, красных, а все-таки нежных, женских, сильно и ладно, переговариваясь быстрыми бойкими голосами, колотили вальками мокрые серые рубахи. Иногда они разгибались, вытирали о засученный рукав пот со лба, с шутливой развязностью, на что-то намекая, говорили, когда мне случалось проходить мимо: «Барчук, ай, потерял что?» И опять наклонялись, и еще бодрее колотили, шлепали и чему-то смеялись, переговариваясь, а я поскорее уходил прочь. Мне уже трудно было смотреть на них, склоненных, видеть их голые колени. Потом к другому нашему соседу, к тому, чья усадьба была через улицу от нашей и чей сын был в ссылке, к старику Алферову, приехали его дальние родственницы, петербургские барышни. И одна из них, младшая Ася, была хороша собой, ловка и высока, весела и энергична, свободна в обращении. Она любила играть в крокет, щелкать, что попало фотографическим аппаратом, ездить верхом, и незаметно я стал довольно частым гостем в этой усадьбе, вступил с Асей в какое-то подобие дружбы, в которой она и помыкала мной как мальчишкой, и проявляла в то же время явное удовольствие от общества этого мальчишки. Она то и дело снимала меня, мы с ней по целым часам стучали крокетными молотками, причем всегда выходило, что я будто бы что-то не так делаю, она поминутно останавливалась и необыкновенно мило, не выговаривая буквы «Л», кричала на меня в полном отчаянии: «Ах, какой глупый, Боже, какой глупый!» Больше же всего любила скакать под вечер по большой дороге. И уже не совсем спокойно слушал я ее радостные покрикивания на скаку, видел ее румянец и растрепавшиеся волосы, чувствовал наше с ней одиночество в поле. Меж тем, как ее лироподобное тело великолепно лежало на седле, и тугая икра левой ноги, упертой в стремя, все время мелькала под развивающимся подолом амазонки. Но то было днем, вечером. А ночи свои я посвящал поэзии. Вот уже совсем темно в поле, густеют теплые сумерки, и мы с Асей шагом возвращаемся домой, проезжаем по деревне, пахнущей всеми вечерними летними запахами. Проводив Асю до дому, я въезжаю во двор нашей усадьбы, бросаю повод потной кабардинке работнику и бегу в дом к ужину, где меня встречают веселые насмешки братьев и невестки. После ужина я выхожу с ними на прогулку, на выгон, за пруд, или опять все на ту же большую дорогу, глядя на сумрачно-красную луну, поднимающуюся за черными полями, откуда тянет ровным мягким теплом, а после прогулки я остаюсь, наконец, один. Все затихло. Дом, усадьба, деревня, лунные поля. Я сижу у себя возле открытого окна, читаю, пишу. Чуть посвежевший ночной ветер приходит от времени до времени из сада, там и сям уже озаренного колеблет огни оплывающих свечей, ночные мотыльки роями вьются вокруг них, с треском и приятной вонью жгутся, падают и понемногу усеивают весь стол. Неодолимая дремот клонит голову, смыкает веки, но я всячески одолеваю, осиливаю ее, и к полуночи она обычно рассеивалась. Я вставал, выходил в сад. Теперь в июне луна ходила по-летнему ниже. Она стояла за углом дома, широкая тень далеко лежала от него на поляне, и из этой тени особенно хорошо было смотреть на какую-нибудь семицветную звезду, тихо мерцавшую на востоке, далеко за садом, за деревней, за летними полями, откуда иногда чуть слышно и потому особенно очаровательно доносился далекий бой перепела. Цвела и сладко пахла столетняя липа возле дома, тепла и золотиста была луна, опять тянула только теплом, как всегда перед рассветом, близость которого уже чувствовалась там, на восточном небосклоне, где горизонт уже чуть серебрился. Тянула оттуда, из-за пруда, и я тихо проходил по саду навстречу этой ровной тяге, шел на плотину. Двор Уваровской усадьбы сливался с деревенским выгоном, а сад за домом с полем. Глядя на дом с плотины, я точно представлял себе, где кто спит. Я знал, что Лиза спит в Глебочкиной комнате, в той, окна которой выходили тоже в сад, темный и густой, подступающий прямо к ним. Как же передать те чувства, с которыми смотрел я мысленно, видя там, в этой комнате, Лизу, спящую под лепет листьев, тихим дождем струящейся за открытыми окнами, в который то и дело входит и веет этот теплый ветер с полей, лелея ее полудетский сон, чище, прекраснее которого не было, казалось. Глава десятая. Этот странный образ жизни длился чуть не все лето, а изменился неожиданно и круто. В одно прекрасное утро я вдруг узнал, что Бибиковых уже нет в Батурине, вчера уехали. Я кое-как провел день, перед вечером пошел к Асе, и что же услышал? «А мы завтра в Крым уезжаем», — тотчас сказала она, завидя меня, и так весело, точно хотела чрезвычайно меня обрадовать. В мире после того образовалась такая пустота и скука, что я стал ездить в поле, где уже начали косить нашу рожь, стал по целым часам сидеть на рядах, на жневье и бесцельно смотреть на косцов. Сижу, а кругом сушь, недвижный зной, мерный шум кос, густой и высокой стеной стоит на серой от зноя синеве безоблачного неба море, пересохшие желто-песчаные ржи с покорно склоненными полными колосьями, а на него друг за другом наступают, в раскорячку идут и медленно ровно уходят вперед мужики распояской. Широко и солнечно блещут шуршащими косами, кладут влево от себя ряд за рядом, оставляют за собой колкую щетку желтого жневья, широкие пустые полосы, мало-помалу все больше оголяют поле, делают его совсем новым, раскрывают все новые виды и дали. «Что ж так, даром сидеть, Барчук?» — грубовато и дружелюбно сказал мне как-то один косец, высокий и красивый черный мужик. «Берите-ка мою другую косу. Заходите с нами». И я встал и, ни слова не говоря, направился к его телеге. С тех пор и пошло. Сперва было великое мученье. От поспешности и всяческой неловкости я так выбивался из сил, что по вечерам едва добредал домой, согнутый и сломанный спиной, с ноющими в плечах и горящими от кровавых мозолей руками, с обожженным лицом, со слипшимися от засохшего пота волосами, с полынной горечью во рту. Но потом так втянулся в свою добровольную каторгу, что даже засыпал с блаженной мыслью завтра опять косить. За косьбой же наступила воска. Эта работа еще трудней. Это еще хуже. Всаживать вилы в толстый, сухоупругий сноп, подхватывать скользкую рукоятку вил коленом и смаху до боли в животе вскидывать эту великолепную шуршащую тяжесть, осыпающую тебя острым зерном, на высокие, все растущие, на все уменьшающиеся телеги, огромный, отовсюду торчащий о хвостев снопов воз. А потом опутывать его тяжко зыбкую, со всех сторон колющую и душно пахнущую ржаным теплом, гору жесткими веревками, изо всех сил стягивать ее ими, туго-натуго захлестывать их за тележную грядку, а потом медленно идти за ее качающейся громадой по выбитому ухабистому проселку, по ступицу в горячей пыли, все время глядеть на лошадь, кажущуюся под возом совсем ничтожной, все время внутренне тужиться вместе с ней, все время бояться, что на все лады скрипящая под своим страшным грузом тележонка не выдержит где-нибудь на повороте, заезд, слишком круто подвернувшееся колесо, и весь этот груз безобразно рухнет на бок. Это все не шутка. Да еще с раскрытой под солнцем головой, с горячей потной грудью, разъеденной ржаным сором, с дрожащими от переутомления ногами и с полынью во рту. А в сентябре я все сидел на гумне. Пошли серенькие, бедные дни. В Риге с раннего утра до позднего вечера ревела, гудела, засыпала соломой и густо дымила хоботьем молотилка. Бабы и девки одни горячо работали под ней граблями, низко сдвинув запыленные платки на глаза, другие мерно стучали в темном углу веялкой, за ручку крутили внутри нее дующие хлебным ветром крылья и все время однообразно и жалобно-сладко пели, а я все слушал их, то становясь крутить рядом с какой-нибудь из них, то помогая нагребать из-под велки уже совсем чистое зерно в меру и с удовольствием сливать его потом в раскрытый подставленный мешок. Я все больше втягивался в близость и дружбу с этими бабами и девками, и неизвестно, чем бы все это кончилось. Уже одна длинноногая рыжая девка, певшая всех удалей и умелей, и в то же время, несмотря на свою видимую бойкость и грубость, с особенно грустной задушевностью, намекала мне совсем понятно, что она ни от чего не прочь за новые ножницы, например, если бы не случилось в моей жизни нового события. Я неожиданно попал уже в один из самых важных ежемесячных петербургских журналов. Очутился в обществе самых знаменитых в то время писателей, да еще получил за это почтовую повестку на целых 15 рублей. «Нет», — сказал я себе, потрясенный и тем, и другим, — «довольно с меня этой Риги. Пора опять за книги, за писанье». И тотчас же пошел седлать кабардинку. Съезжу в город, получу деньги и заработал. Уже вечерело, но я все-таки пошел седлать, оседлал и погнал по деревне, по большой дороге. В поле было грустно, пусто, холодно, неприветливо. А какой бодростью, какой готовностью к жизни и верой в нее полна была моя юная, одинокая душа. Глава 11. В поле хмуро темнело, дул суровый ветер, а я всей грудью вдыхал его предзимнюю свежесть, с наслаждением чувствовал его здоровый холод на своем молодом горячем лице и все гнал и гнал кабардинку. Я всегда любил резвую езду, всегда горячо привязывался к той лошади, на которой ездил, а меж тем всегда был ужасно безжалостен к ней. Тут же я ехал особенно широко. Думал ли я, мечтал ли о чем-нибудь определенно? Ну, в тех случаях, когда в жизни человека произошло что-нибудь важное или хотя бы значительное, и требуется сделать из этого какой-то вывод или предпринять какое-нибудь решение, человек думает мало, охотнее отдается тайной работе души. Я хорошо помню, что всю дорогу до города моя как-то мужественно возбужденная душа неустанно работала над чем-то. Над чем? Я еще не знал. Только опять чувствовал желание какой-то перемены в жизни, свободы от чего-то и стремления куда-то. Помню, под Становой я на минуту приостановился. Наступала ночь. В поле стало еще угрюмее и печальней. Ни души, казалось, не было. Не только на этой глухой, всеми позабытой дороге, но и на сотни верст кругом. Дичь, ширь, пустыня. Ах, как хорошо, — подумал я, опуская повод. Кабардинка стала, глубоко повела боками и замерла. Я с застывшими коленками слез с нагретого скользкого седла, зорко и сторожко оглядываясь, вспоминая старые разбойничьи предания Становой и втайне даже желая какой-нибудь страшной встречи, жуткой схватки с кем-нибудь, подтянул подпруги, подтянул ременный пояс на поддевке и поправил кинжал на нем. Ветер, круто надавливая, точно холодной водой, дул мне в бок, бил, гудел в ухо, тревожно и воровски шуршал в неверном сумраке полей, в сухих бурьянах и жневье. Кабардинка с висящими по ее бокам стременами и торчащими седельными рогами стояла с какой-то чудесной стройностью, остро подняв уши, тоже как будто чувствуя всю недобрую славу этих мест и тоже внимательно и строго глядя куда-то по дороге. Она уже вся потемнела от горячего пота, похудела в ребрах, в пахах, но я знал ее выносливость, то, что ей достаточно единственного глубокого вздоха, которым она вздохнула, остановясь, чтобы снова пуститься в путь во всю меру своих уже немолодых сил, своей неизменной безответности и любви ко мне. И с особенной нежностью, обняв ее тонкую шею и поцеловав в нервный храп, я опять взмахнул в седло и еще шибче погнал вперед. А потом надвинулась ночь, темная, черная, настоящая осенняя. И как во сне стало казаться, что и конца не будет этому мраку, ветру навстречу и ладному топоту копыт в густой темноте под ногами. Потом открылись и долго точно на одном месте стояли с той особенной зоркостью и четкостью, которая бывает только в осенние ночи, дальние городские и пригородные огни. Наконец они стали ближе, больше, зачернели вдоль темной дороги слободские тесовые крыши, заманчиво и уютно глянули из-под них светлые окошечки, светлые внутренности исп, люди, семейственно ужинающие в них, а там явственно запахло всеми сложными, людными запахами города, замелькали вокруг другие многочисленные огни, освещенные окна, и подковы кабардинки весело и возбуждающе зазвенели уже по мостовой, по улицам. В городе было тише, теплей. Был еще вечер, а не та черная слепая ночь, что уже давно была в полях. И я попал на постоялый двор Назарова прямо к ужину. Чего только не было в моей душе в тот вечер. Нельзя сказать, чтоб я был уж так взволнован, счастлив тем, что попал в знаменитый журнал, в круг знаменитых писателей. Я помню, принял это почти как должное. Я был только как-то крепко и хорошо возбужден. Был в полном обладании всеми своими способностями, всей душевной и телесной восприимчивостью. И мне все доставляло удивительное наслаждение, и этот осенний вечерний город, и то, как я рысью, подъехав к воротам Назарова, задергал за кольцо ржавую проволоку, висевшую из дыры в верее, громко зазвонив по двору колокольчиком, и то, как послышался по камням за воротами постукивающий шаг хромого дворника, отворившего мне ворота, и уют навозного двора, где-то в темноте, под черными навесами и под открытым среди них небом, стоял целый табор чьих-то телег и звучно жующих лошадей, и какое-то особое, уездное, старое зловоние отхожего места в непроглядном мраке в сенцах, куда я одеревеневшими от стужи ногами взбежал по гнилым ступеням деревянного крыльца, и где я долго нашаривал скобку двери в дом, и вдруг открывшаяся потом светлая, людная и теплая кухня, густо пахнущая жирной горячей солониной и ужинающими мужиками, а за нею чистая половина, в которой за большим круглым столом, ярко освещенным висячей лампой, во главе с толстой рябой хозяйкой с длинной верхней губой, и стариком-хозяином, строго унылым мещанином, крупным и костистым человеком, похожим своими бурыми прямыми волосами и суздальским носом на старообрядца. Тоже ужинало много каких-то загорелых, обветренных людей в жилетках и косоворотках, выпущенных из-под жилеток. Все, кроме хозяина, пили водку, хлебали наваристые щи с мясом и лавровым листом из огромной общей чашки. «Ах, хорошо!» — почувствовал я. «Ах, как все хорошо!» И та дикая, неприветливая ночь в поле, и эта вечерняя дружелюбная городская жизнь, эти пьющие, едящие мужики и мещане, то есть вся эта старинная уездная Русь со всей ее грубостью, сложностью, силой, домовитостью, и мои смутные мечты о каком-то сказочном Петербурге, о Москве и знаменитых писателях, и то, что я сейчас тоже хорошенько выпью и с волчьим аппетитом примусь за щи с мягким белым городским подрукавником. И действительно, я так закусил и выпил, что потом, когда уже все разошлись по своим местам, улеглись, где кто попало, спать и на дворе, и в кухне, и в горнице, потушили огонь и крепко заснули, отдав себя в полное распоряжение клопам и тараканам, долго сидел без картуза на ступеньках крыльца, освежая свою слегка кружащуюся голову воздухом октябрьской ночи, слушая в ночной тишине то колотушку, ловко на плясовой лад что-то выделывающую где-то вдали вдоль пустынной улицы, то мирный хруст жующих под навесами лошадей, прерываемый иногда их короткой дракой и злым визгом, и все что-то обдумывая, решая своей блаженно хмельной душой. В этот вечер я впервые замыслил рано или поздно, но непременно покинуть.
Глава 12.
Одни хозяева спали отдельно в своей спальне, похожей на часовню от множества золотых и серебряных икон в Киоте, какой-то черной стоячей гробницей, возвышавшимся в переднем углу за большой малиновой лампадой. А все мы, то есть я и 5 человек прочих чистых постояльцев, в той же горнице, где вчера ужинали. 3 ночевали на полу, на казанских войлоках, 3, в числе которых, к несчастью, был я, на диванах, жестких, как камень, с прямыми деревянными спинками. И, конечно, клопы, какие-то мелкие, особенно ядовитые, подло разбегавшиеся по подушке, как только я зажигал спичку, ели всю ночь и меня, а в теплой и вонючей темноте вокруг стоял крепкий храп, от которого ночь казалась безнадежной, безрассветной, а неугомонная клатушка проходила иногда своим отчаянно громким, распутно-залихватским, каким-то круглым, полым треском под самыми окнами, а двери из хозяйской спальни были прикрыты только наполовину, так что лампадка краснела оттуда мне прямо в глаза, составляя из своего черного крестообразного поплавка темного лучистого мерцания и теней, колеблемых им, подобие какого-то сказочного паука в середине огромной паутины. Встал я, однако, как ни в чем не бывало, лишь только послышалось, что проснулись. Хозяева начали зевать, подниматься, натягивать сапоги, спавшие на полу, а кухарка по их ногам и войлокам бегом втащила и с размаху стукнула об стол ключом кипящий и крепко вкусно пахнущий угаром ведерный самовар, от густого пара которого сразу побелели окна и зеркало. Через час после того я был уже на почте и получил, наконец, свой первый гонорар, и ту удивительную от всех прочих в мире отличную толстую книгу в девственно свежей обложке цвета яичного желтка, где были мои стихи, показавшиеся мне в первую минуту даже как будто и не моими, так очаровательно похожи были они на какие-то настоящие, прекрасные стихи какого-то настоящего поэта. Вслед за тем мне предстояло дело зайти по поручению отца к некоему Ивану Андреевичу Булавину, скупщику хлеба, чтобы показать ему образчики нашего умолота, узнать цену на них и, если можно, сделать за продажу. И вот с почты я направился прямо к нему, но шел так, что прохожие мужики и мещане с удивлением поглядывали на молодого человека в сапогах, в синем картузе и такой же поддевке, который на ходу все замедлял шаги, а порой совсем останавливался среди улицы, уткнувшись все в одно и то же место, развернутой перед его глазами книги. Булавин принял меня сперва сухо, с той беспричинной неприязнью, которая часто встречается среди русских торговых людей. Амбар его в хлебных рядах выходил растворами прямо на мостовую. Приказчик провел меня по этому амбару куда-то в глубину, к стеклянной дверке, изнутри завешенной кумачным лоскутом, и несмело стукнул. «Входи!» — неприятно крикнул кто-то из-за двери. И я вошел. И навстречу мне приподнялся из-за большого письменного стола человек неопределенных лет, одетый по-европейски, с очень чистым и как бы прозрачным желтоватым лицом, с белесыми волосами, аккуратно причесанными на прямой лад, с желтыми тонкими усами и быстрым взглядом светло-зеленых глаз. «В чем дело?» — спросил он сухо и быстро. Я назвал себя, поспешно и неловко вытащил из кармана в поддевке 2 маленьких мешочка с зерном и положил перед ним на стол. «Садитесь», — как-то вскользь сказал он, садясь за стол и, не глядя на меня, стал развязывать эти мешочки. Развязав, он вынул горсточку одного зерна, подбросил его на ладони, потер в пальцах и понюхал, потом сделал то же самое с другим. «Сколько всего?» — спросил он невнимательно. «То есть четвертей?» — спросил я. «Да не вагонов же», — сказал он насмешливо. Я вспыхнул, но он не дал мне ответить. «Впрочем, это не суть важно. Цены сейчас слабы. Вы их, небось, сами знаете». И, назвав свою цену, предложил привозить хлеб хоть завтра. «Я на эту цену согласен», — сказал я краснее. «Можно получить задаток?» Он молча вынул из бокового кармана бумажник, подал мне 100-рублевую бумажку и привычным, очень точным жестом снова спрятал его. «Прикажете расписку?» — спросил я краснее еще более от неловкого наслаждения своей взрослостью и деловитостью. Он усмехнулся, ответил, что, слава богу, Александр Сергеевич Арсеньев достаточно всем известен, и, как бы желая дать мне понять, что деловой разговор окончен, раскрыл лежавший на столе серебряный портсигар и протянул его мне. «Благодарю вас, я не курю», — сказал я. Он закурил и опять как-то вскользь спросил. «Это вы пишете стихи?» Я взглянул на него с чрезвычайным изумлением, но он опять не дал мне ответить. «Не удивляйтесь, что я и такими делами интересуюсь», — сказал он с усмешкой. «Я ведь, с позволения сказать, тоже поэт, даже когда-то книжку выпустил. Теперь понятно, лиру оставил в покое не до нее, да и таланта оказалось мало. Пишу только корреспонденции, как, может быть, слыхали. Но интересоваться литературой продолжаю, выписываю много газет и журналов. Это, если не ошибаюсь, первый ваш дебют в толстом журнале. Позвольте от души пожелать вам успеха и посоветовать не манкировать с собой». «То есть как?» — спросил я, пораженный столь неожиданным оборотом этого делового свидания. «А так, что вам очень крепко надо подумать о своем будущем. Вы меня простите, для занятий литературой нужны и средства к жизни, и большое образование. А что ж у вас есть? Вот вспоминаю себя. Без ложной скромности скажу, мало я был не глупый. Еще мальчишкой видел столько, сколько, дай бог, любому туристу. А что я писал? Вспоминать стыдно. Родился я в глуши степной, в простой душной хате, где вместо мебели резной качались палати. Позвольте спросить, что за оболтус писал это? Во-первых, фальшь. Ни в какой степной хате я не рожался, родился в городе. Во-вторых, сравнивать палати с какой-то резной мебелью вверх глупости. И, в-третьих, палати никогда не качаются. И разве я всего этого не знал? Прекрасно знал. Но не говорить этого вздору не мог, потому что был не развит, не культурен, а развиваться не имел возможности в силу бедности. «Мое почтение», — сказал он, вдруг поднимаясь, протягивая мне руку, крепко пожимая мою и пристально глядя мне в глаза. «Пусть я послужу вам поводом для серьезных размышлений о себе. Сидеть сиднем в деревне, не видать жизни, пописывать и почитывать, спустя рукава, карьера не блестящая, а у вас заметен хороший талант. И впечатление вы производите, простите за откровенность, очень приятное». И вдруг опять стал сух и серьезен. «До свидания», — опять каким-то невнимательным тоном сказал он, кивком головы отпуская меня и снова садясь за свой стол. «Прошу передать поклон вашему батюшке». Так неожиданно получил я еще одно подтверждение своим тайным замыслом покинуть. Глава 13. Замыслы эти осуществились, однако, не скоро. Жизнь моя снова пошла по-прежнему и даже еще более беспечно, день за день. Я превращался, по крайней мере, с виду в обычного деревенского юношу, который уже довольно привычно сидел в своей усадьбе, не чуждаясь больше ее обыденного существования, ездил на охоту, бывал у соседей, в дождь или вьюгу ходил от скуки на деревню, в излюбленные избы, коротал время в семейном кругу за самоваром, а не то целыми часами лежал с книгой на диване. А затем случилось то, что и должно было рано или поздно случиться. Умер наш сосед Алферов, живший совсем одиноко. Брат Николай снял это опустевшее имение в аренду и жил в ту зиму уже не с нами, а в Алферовской усадьбе. И в числе его прочей прислуги была горничная, Тонька. Она только что вышла замуж, но тотчас после свадьбы должна была по своей бедности и бездомности разлучиться с мужем. Он был шорник и, женившись, опять пошел по своему бродячему заработку, а она поступила к брату. Ей было лет 20, на деревне звали ее Галкой, Дикой, считали за молчаливость совсем глупой. У нее был невысокий рост, смуглый цвет кожи, ловкое и крепкое сложение, маленькие и сильные руки и ноги, узкий разрез черно-ореховых глаз. Она была похожа на индианку. Прямые, но грубоватые черты темного лица, грубая смоль плоских волос. Но я в этом находил даже какую-то особую прелесть. Я чуть не каждый день бывал у брата и всегда любовался ею. Любил, как крепко и быстро она топает ногами, неся на стол самовар или миску с супом, как бессмысленно взглядывает этот топот и взгляд, грубая чернота волос, прямой ряд которых был виден под оранжевым платком, сизые губы слегка удлиненного рта, смуглая молодая шея, покато переходящая в плечи. Все неизменно вызывало во мне томящее беспокойство. Случалось, что, встретясь с ней где-нибудь в прихожей, в сенцах, я, шутя, ловил ее на ходу, прижимал к стене, она молча вывертывалась, и тем дело кончалось. Никаких любовных чувств мы друг другу не испытывали. Но вот, гуляя как-то в зимние сумерки по деревне, я рассеянно свернул во двор Алферовской усадьбы, прошел среди сугробов к дому, поднялся на крыльцо. В прихожей, совсем темной, особенно сверху, сумрачно и фантастично, точно в черной пещере, краснела грудой раскаленных углей только что истопленная печка, а Тонька, без платка, вытянув слегка раздвинутые босые смуглые ноги, берцы которых блестели против света своей гладкой кожей, сидела на полу прямо против ее устья, вся в ее пламенно-темном озаренье, держала в руках кочергу, огненно-белый конец который лежал на углях, и, слегка отклонив от палящего жара такое же темно-пламенное лицо, полусонно смотрела на эти угли, на их малиновые хрупко-прозрачные горки, кое-где уже меркнувшие под сиреневым тонким налетом, а кое-где еще горевшие сине-зеленым эфиром. Я, входя, стукнул дверью, она даже не обернулась. «Что это у вас темно, а и дома никого нету?» — спросил я, подходя. Она еще больше откинула лицо назад и, не глядя на меня, как-то неловко и томно усмехнулась. «Будто не знаете», — сказала она смешливо. «Что не знаю?» «Да уж будет, будет. Что будет?» «Да как же вы можете не знать, где они, когда они к вам пошли?» «Я гулял, не видал их. Знаем мы ваше гулянье». Я присел на корточки, посматривая на ее ноги и раскрытую черную голову, уже весь внутренне дрожа, но притворяясь, что любуюсь на угли, на их жаркий багряно-темный свет, потом неожиданно сел рядом с нею, обнял и завалил ее на пол, поймал ее уклоняющиеся, горячие от огня губы. Кочерга загремела, и с печки посыпались искры. На крыльцо я выскочил после того с видом человека, неожиданно совершившего убийство, перевел дыхание и быстро оглянулся, не идет ли кто. Но никого не было, все было просто и тихо. На деревне в обычной зимней темноте с неправдоподобным спокойствием, точно ничего не случилось, горели по избам огни. Я взглянул, прислушался и быстро пошел прочь со двора, не чуя земли под собой, от двух совершенно противоположных чувств — страшной и непоправимой катастрофы, внезапно совершившейся в моей жизни, и какого-то ликующего, победоносного торжества. Ночью сквозь тревожный сон меня то и дело томила смертельная тоска, чувство чего-то ужасного, преступного и постыдного, внезапно погубившего меня. Да, все пропало, думал я, просыпаясь, с трудом приходя в себя. Все-все пропало, все погублено и испорчено. Но, видно, так тому и быть. Все равно теперь этого уже не поправишь. Проснувшись утром, я какими-то совсем новыми глазами взглянул вокруг на эту столь знакомую мне комнату, ровно освещенную свежим снегом, выпавшим за ночь. Солнца не было, но в комнате было очень светло от его белизны. Первая мысль, с которой я открыл глаза, была, конечно, о том, что случилось, но мысль эта уже не испугала меня. Ни тоски, ни отчаяния, ни стыда, ни чувства преступности в душе уже не было, напротив. «Как же я теперь выйду к чаю?» — подумал я. «И вообще, как теперь быть?» «Ну, никак не быть», — подумал я. «Никто ничего не знает и не узнает никогда. А на свете все по-прежнему, и даже особенно хорошо. На дворе этот любимый мной тихий белый день, сад, космато оснеженный по голым сучьям, весь завален белыми сугробами. В комнате тепло от кем-то затопленной, пока я спал, и теперь ровно гудящие и потрескивающие печки, с дрожью, тянущей в себя медную заслонку. Горько и свежо пахнет сквозь тепло мерзлым и оттаивающим осиновым хворостом, лежащим возле нее на полу. А случилось только то законное, необходимое, что и должно было случиться, ведь мне уже 17 лет. И меня опять охватило чувство торжества, мужской гордости. Как глупо все, что лезло мне в голову ночью. Как это дивно и ужасно то, что было вчера. И это опять будет, может быть, даже нынче же. Ах, как я люблю и буду любить ее. С этого дня началось для меня ужасное время. Это было настоящее помешательство, всецело поглощавшее все мои душевные и телесные силы, жизнь, только минутами страсти или ожиданием их и муками жесточайшей ревности, совершенно разрывавшей мне сердце, когда к Тоньке приходил повидаться муж, и она должна была по вечерам уходить из дому, где она спала обычно, спать с ним в людскую. Любила ли она меня? Первое время любила. Была сокровенна, но так счастлива этой любовью, что не могла, сколько ни старалась, скрыть своего тайного восхищения мною, блеска своих узких опущенных глаз, даже когда видела меня при брате и невестке, прислуживая нам. Потом то любила, то нет. Временами бывала не только равнодушна, холодна, но даже враждебна. И эти постоянные смены чувств, всегда непонятные, неожиданные, совершенно изнуряли меня. Я порой тяжко ненавидел ее, а вместе с тем даже и тогда одна мысль о ее серебряных сережках, о том нежном и милом, еще очень юном, что было в ее губах, в овале нижней части лица и в опущенных узких глазах, одно воспоминание о грубом запахе ее волос, смешанном с запахом платка, приводило меня в трепет. Я готов был тогда и даже с какой-то жадной радостью на всякое унижение перед нею, лишь бы хоть на минуту возвратились первые счастливые дни нашей близости. Я всеми силами старался жить хотя бы в некоторой мере так, как жил когда-то. Но все дни мои уже давно превратились только в жалкую видимость моей прежней жизни. Прошла зима, наступила весна. Я, ничего не замечая, зачем-то упорно изучал английский язык. Бог спас меня неожиданно. Был чудесный майский день. Я сидел с английским учебником в руках возле поднятого окна в своей комнате. Рядом со мной на балконе слышались голоса братьев, невестки и матери. Я рассеянно слушал и, тупо глядя в книгу, думал самые безнадежные думы. так и подмывало сбегать хоть на минуту в Алферовскую усадьбу, благо брат с женой у нас, и Тонька, верно, одна в доме, и вместе с тем душу давило такое тяжкое сознание своего крайнего падения. Было так горько и больно, так жаль себя, что приходили в голову и казались счастьем мысли о смерти. Сад то сиял жарким солнцем и гудел пчелами, то стоял в какой-то тончайшей голубой тени, в бесконечно высокой, еще молодой, весенней, вместе с тем яркой и густой синеве, порой круглилось, закрывало солнце бесконечно высокое облако, и воздух медленно темнел, синел, небо казалось еще больше, еще выше, и в этой вышине, в счастливой весенней пустоте мира, начинало вдруг как-то благостно и величественно, с постепенно возрастающей, катящейся звучностью и гулкостью погромыхивать. Я взял карандаш и, все думая о смерти, стал писать на учебнике. И вновь над вашей головой, меж облаков и синей тьмы древесной, нальется высь эдемской синевой, блаженной, чистой, небесной. И вновь, круглясь, заблещут облака из-за деревьев горними снегами, и шмель замрет на венчике цветка, и загремит державными громами весенний бог. А я? Где буду я? Ты дома? Каким-то строгим, необычным тоном сказал брат Николай, подходя к моему окну. Выйди ко мне на минутку. Мне нужно кое-что сказать тебе. Я почувствовал, что бледнею, однако встал и выпрыгнул в окно. Что сказать? Спросил я неестественно спокойно. «Пойдем немного пройдемся, — сухо сказал он, идя впереди меня вниз к пруду. Только, пожалуйста, отнесись к моим словам разумно». И, приостановившись, обернулся ко мне. «Вот что, друг мой, ты, конечно, понимаешь, что вся эта история уже давно ни для кого не тайна». «То есть, какая история?» — с трудом спросил я. «Ну, ты отлично понимаешь». Так вот, я и хочу тебя предупредить, я ее нынче утром рассчитал, иначе дело кончилось бы, вероятно, смертоубийством. Он вчера вернулся и пришел прямо ко мне. Николай Александрович, я все давно знаю, отпустите Антонину сию же минут, не то плохо будет. И, понимаешь, белый как мел, губы так пересохли, что едва говорит. Очень советую тебе опомниться и не пытаться больше ее видеть. Да, впрочем, это и бесполезно. Нынче они уезжают куда-то под Ливны. Я не сказал ни слова в ответ. Обошел его и пошел к пруду, сел в траве на берегу под молодыми блестящими ветвями ив, дугой склонявшихся к зеркально-светлой серебристой воде. Опять величественно загремело где-то в бездонной пустой вышине. Вокруг меня что-то крупное и быстро зашуршало, запахло мокрой свежестью весенней зелени. Прямой редкий дождь длинными стеклянными нитями засверкал из нового большого облака, бесконечно высоко вставшего над самой моей головой своими снежными клубами, и по недвижной и ровной поверхности зеркально-белой воды, быстро шумя и пестря ее темными точками, запрыгали бесчисленные гвозди.